«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». Геннадий Григорьевич, еще раз приветствую вас.
Добрый день уже.
Геннадий Григорьевич, ну начали про фастфуд говорить, о том, что вырос спрос с 19 до 38% за 4 года. А, собственно говоря, потребление вернулось к показателям прошлого года, продажи, то есть, которые маркетингово называются. Геннадий Григорьевич, несмотря вот на все это, насколько полезно, вредно вот в условиях того, что приближается массовое, скажем так, посещение метро в связи с началом учебного года, да, хоть месяц этого до него остается, но, тем не менее, никогда не рано про это поговорить, потому что уже наблюдается, да, то, что вот с дачи люди с отпусков возвращаются домой в большие города, и, конечно, это определенно несет определенный риск. Насколько правильно ходить и подкреплять свое здоровье, иммунитет фастфудом?
Не, ну, это издержки цивилизации. Когда-то мы ели каждый всегда дома, и не было никаких предприятий общественного питания. А это сейчас неизбежно. И вот мы, как я уже сказал, получили тяжелое наследие вот, в виде 800 современных предприятий общественного питания, а в советское время было много, и студенческие столовые были, они, правда, сейчас тоже есть. На крупных предприятиях, слава богу, тоже сохранились. И это надо всячески поддерживать, потому что человек приходит на работу, а никто же не отменял и режим питания. Ему надо же питаться. Значит, носить с собой не у всех получается. Вот мы многое уделяем внимание школьному питанию. Я сегодня о нем еще расскажу. Потому что это большая и нужная работа. У нас каждая школа имеет современный, во всяком случае московский, современный пищеблок. Со всем технологическим оборудованием, с тепловым, с холодильными. Это здорово. Другое дело, что мы должны научить пользоваться. Так вот, наличие, так сказать, предприятий общественного питания и вот с этим привнесенным ругательством фастфуд, это хорошо. Мы даже вот этот «Макдональдс» восстановим. Сейчас у нас около 200 работает, а их было 800. Надо всех вернуть. Но вернуть уже с тем составом блюд, который отвечает нашей культуре питания, нашему генетическому коду, а не того западного варианта. Поэтому хорошо, что они возвращаются. Хорошо, что ими пользуются.
Надо. А что вы имеете в виду, Геннадий Григорьевич? Моркови побольше положить? Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее, что измениться должно в этом фастфуде?
Ну, во-первых, нам нужно то питание, которое мы едим. Наша культура питания, она другая. Вот эта вот булка, напичканная сосисками, напичканная там листьями какими-то, она не наша еда. Это называется сухомятка, да? А если это будет первое, второе, третье блюдо, как мы едим, в нашей культуре, да, вот, то это будет хорошо. И будет какая-то линейка другая. Я понимаю, им проще продавать и обеспечить безопасность, потому что любое блюдо, которое готовится, особенно из скоропортящихся продуктов, это еще и риск. Если там нарушена будет технология, если кто-то из персонала будет больной, он контаминирует и все. Поэтому это очень важно. Особенно это важно на сегменте школьного питания. Понимаете? Потому что не случайно, ведь весь персонал, который стоит у плиты, который стоит на раздаче, он обследуется на предмет наличия болезней, прежде всего инфекционных, там, туберкулеза, вплоть до того, что у него обследуется носоглотка, потому что кариозные зубы и те могут сыграть отрицательную роль. Там контаминируется та же сметана, которая там идет, как правило, приправляется для салатов, да? Поэтому мы даже некоторые блюда исключаем, особенно из школьного питания. Вот, поэтому мы сегодня, идет у нас ремонт школ, и президент давал поручение 7 тысяч образовательных учреждений отремонтировать. Но сегодня в том числе и большой бизнес, который пришел сегодня в школьное питание, А он готовится. Ну, крупные города, Москва, там миллионники города, там уже работает большой бизнес. Они готовят пищу на предприятиях, привозят, раздают. Уже не каждая школьная столовая готовит. А вот, допустим, в районных центрах, маленьких населенных пунктах, там, конечно, этим занимается у нас кто? Каждая школа со своим пищеблоком, что другого пути там нет готовить. А ребенка мы должны накормить. И мы должны его накормить так, что 40% суточного бюджета питания он должен получить в школе. Вот сейчас президент это и в бюджет заложено 64 миллиарда рублей на питание начальной школы, 1-4 класс. Мы должны их, чтобы они хорошо позавтракали, не сымитировали завтрак в виде теплой какой-то жидкости, чашечки чая там, да, и будут булки, а чтобы они позавтракали нормально, получили весь комплекс, вот, и белков, и жиров, и углеводов, вот. И для этого даже специальное меню разрабатывается. Вот мы сейчас переиздаем вот такую книгу по толщине. Не все видят, но пусть...
Сантиметра 3-4... Нет, даже больше. 5,
да,
5-7
где рецепты именно для школьного питания. Какое блюдо, как готовить. Потому что это очень важное обстоятельство. Именно рецепты. Книга рецептов для школьного питания. Вот, кроме того, там очень серьезные требования. А самое важное, что мы сегодня вот полностью отстаем. Да, мы дали деньги, мы дали технологии, мы потребовали. Но мы сегодня... Дети-то у нас безграмотные. Они заточены на что? На фастфуд, на макароны. Вот, а им же нужно сейчас разнообразие в питании обеспечить. И наш школьник начальной школы, если мы еще, допустим, в детском садике, там проще. Там жестко все. Там завтрак, обед, ужин у него идет. Даже полдник идет у детей. А в школе один завтрак. А он в школе находится от 5 до 12 часов. В том числе и начальная школа, она еще питается за счет бюджета государства, а средняя школа, а старшая школа, а там проблемы в питании не меньшие, чем у начальных. Ребенок растет, он, мальчик становится мужчиной, девочка становится женщиной, и тоже требует огромного строительного материала, энергетического материала, даже освоить школьную программу, и то нужно быть сытым и правильно накормленным. Потому что если там будет не хватать йода или того или иного витамина, уже освоение программы обнулится, понимаете? Это очень серьезная вещь, которая сегодня, в общем-то, сегодня, я считаю, государство должно взять на себя. Вот мы же сейчас... Был период, когда мы там учебники покупали. Я учился, мы учебники покупали, мои родители. Сейчас, слава Богу, все учебники за счет государства. Так вот, сейчас нужно сделать так, чтобы и кормление детей, находящихся в школе, должно быть за счет государства. Притом, нам надо не забывать и о тех детях, а их у нас очень много. У нас из 17,5 миллионов школьников 700 имеют ту или иную инвалидность. Так, допустим, 95 тысяч, по-моему, у нас детей, которые имеют инвалидность выраженную такую, а часть из них даже в школу не может прийти. Они занимаются дома. Ну, сейчас, слава Богу, появилась возможность удаленного образования. Есть положительные черты и в коронавирусе. Он нас заставил максимально использовать эти возможности. Но под них нужны программы. А я, возвращаясь к питанию, должен сказать, если ребенок учится, но дома учится, так его нужно обеспечить тоже питанием. Потому что дети-инвалиды не обязательно в благополучных семьях. Есть семьи, которые не имеют возможности накормить ребенка. И не деньгами ему нужно отдавать. Потому что деньги – это лукавая вещь. Мама или там родители их на другие нужды потратят. До ребенка это не дойдет. Вот это тоже надо учитывать в нашем с вами очень серьезной, начинающейся только работе школьном. Вот так, чтобы ребенок не только в школе питался, но он и знал, как ему питаться и дома. Сейчас вот кто-то нас слушает и говорит, ну вот они там сидят, умничают, а у меня не на чем даже на завтрак дать ребенку. И такие есть семьи у нас. И о них мы тоже должны думать. Понимаете? Потому что мы обучаем ребенка, и мы обучаем всех детей. Благополучный, неблагополучный, средний достаток. Так почему мы не кормим детей? Благополучные семьи накормят, со средним достатком тоже. А вот те бедные семьи, а у нас их 19 миллионов, а сколько школьников среди них, тут тоже нужно об этом думать, потому что ребенок должен прийти во взрослую жизнь грамотным и здоровым, обученным, так? Вот это вот мы должны понимать. И в этой связи, я бы что сказал, у нас время еще есть
немного? Конечно, Геннадий Григорьевич, есть еще время.
Я бы о чем хотел сказать. Вот мы с вами прошлись за вот этот период небольшой, начиная от питания начальной школы, средней школы. Немножко поговорили в прошлый раз о старшей школе, которая тоже, в общем-то, не питается. И она, они там, тут уже начинаются, знаете, такие тенденции, которые нужно не только просто кормить. Нужно еще и чтобы здесь работали и психологи. Вот потому что если ребенок, допустим, питается из многодетной семьи или со семьи с низким достатком в старшей школе за счет государства, то он, в общем-то, еще и подвергается стигматизации со стороны тех, кто, ну, он, мол, бедный, вот он идет кормиться там за... А я вот, ну... Я вот богатый, у меня там привозят меня с охранниками.
Там, но... Геннадий Григорьевич, сейчас немного другая тенденция. Там у тех, кто имеет хороший достаток, сейчас не прочь поесть вместе с теми, кто получает бесплатно.
Потому что он физически хочет кушать в школе.
Знаете,
и еще одно. Вот я один раз наблюдал, я даже не называть этот вот даже не перекос, а это вообще ну, преступление. Когда кормят, столы накрывает для детей в одном и том же зале. Для детей, которые питаются за счет родительских денег, и те, которые питаются за счет денег государства.
Ну а как их? Так просто удобнее разделить, да и все.
Извините, а это не разделение. Это мы сегрегацией занимаемся. Ага, значит, вот это вот нищий, а вот это вот бедный. Это тоже очень важный фактор, который нужно осмыслить, обработать и с учетом той педагогической практики, которая у нас есть, тех школьных психологов, которые у нас есть, медиков, эту черту нам надо как бы размыть. Вот эту, так сказать, наглядная демонстрация вроде доброго дела, когда мы говорим, ты человек другого сорта. В школе этого допускать нельзя.
Геннадий Григорьевич, вот я прошу прощения, просто в Телеграм пишут нам конкретную ситуацию, которую как раз к месту сейчас. Отравился молочной кашей ребенок, с тех пор отказывается есть в школе. Во. И перешел на домашний паек, сухомятку. Пишут, от вот. Чего такое нередко в школах лагерей?
Нет, это, России. Слава богу, пока редко. Но даже если это и случилось... Тут должны, да, у ребенка уже создался отрицательное отношение к любому школьному питанию. Я представляю, тем более это еще впечатлительный ребенок, другой там забыл и продолжает, потому что он, ну, у каждого свой психотип, этим тоже надо заниматься. Понимаете, недоверие к школьному питанию, а знаете, сколько копьев ломается в каждой школе? Когда родители, а родители у нас, к сожалению, безграмотные в этом вопросе, знаете, вот, которые вот прошли 90-е годы, когда ели, что попало. Они же и родителями надо нам с вами заниматься. Поэтому целый ряд программ вот у меня в 10-ю смену с 1 сентября 200 детей поедут в Артек. Это те, кто победил вот в конкурсе школьного питания. Но нам нужно не только говорить о школьном питании, а надо о питании в целом говорить ребенка. И его делать союзником нашим. Вот в том случае ребенок, там надо, чтобы поработали психологи. Это он отравился молочной кашей. Это очень питательная и ценная каша. Значит, может быть, в данном случае для него эта мама ему какой-то бутерброд там дает, да, и он его приносит, не хранит в холодильнике, поглощает там в антисанитарных условиях. Или в лучшем случае заходит на пищеблок, там его разворачивает и ест, да? Как это вообще выглядит, понимаете? А кто-то развернул там, да, вот. Поэтому здесь это очень серьезная тема, и ответа на этот вопрос я сразу не дам. Но вот такими случаями надо заниматься. И доверие к школьному питанию, как со стороны прежде всего родителей, а потом уже и со стороны детей, должно быть. Они должны быть соработниками в этой большой и важной проблеме, которая сегодня, слава Богу, замечена. И благодаря президенту стала уже законодательной обязанностью государства перед школьником. Вот. Поэтому мы об этом должны говорить. И вот в августе, в сентябре, на 10-ю смену, вот с лидерами, которые вот со всей России съедутся в Артек на 10-ю смену, мы будем там тоже на эту тему рассуждать.
Геннадий Григорьевич, сделаем небольшой анонс и далее продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждение темы, Геннадий Григорьевич. Теперь к полезному, к витаминкам. К витаминам.
К витаминам.
Да.
Ну, я еще раз говорю, я анонсировал, что мы все вроде обсудили особенности питания в каждой возрастной группе. Оно очень разнится. Всех касается. Вот часто задают вопрос, вот нам предлагают вот такой витамин, да? Вот это неправильный подход. Даже постановочно он неправильный. Потому что мы с вами в своей пище, в своей эволюции пришли к тому, что у нас сегодня 13 витаминов. Если говорить об объемах поглощаемых витаминов, то вот я так скажу визуально. Вот то, что нам требуется в сутки из этих 13 витаминов, не каждого в отдельности, а в целом. Потому что у них синергия. Если не хватает одного, то другие работать не будут. Так вот, объем этих витаминов – это как маковое зернышко. И по весу, и по объему. Это не мясо, которое надо 150-200 грамм съесть, или там выпить литр молока, чтобы получить там белки. А витамины – это очень такой, ну, будем говорить, интимный по объему. Но, тем не менее, они очень важны. 13 витаминов у нас есть. Если их не хватает, у нас развивается авитаминоз, который имеет свои проявления. Если их избыток, может быть гипервитаминоз, что тоже неправильно. Понимаете? Поэтому сегодня, вот говорят, вот мы сейчас, август месяц, мы наедимся витамином на всю зиму. Нет. Запасы витаминов не создаются. Мы можем жирок на талии накопить, а потом расходовать его по мере, чуть-чуть голодая. В данном случае это мы должны постоянно забрасывать в наш метаболизм эти витамины. Если коротко говорить, как я уже сказал, их 13 у нас, и вот какую роль они играют. Ну, например, витамин А. Его еще называют ретинол. Он необходим для роста и развития клеток, тканей, органов. Зрительная, извините, половая функция от него зависит. Обеспечивает нормальные свойства кожи и поддерживает иммунитет. Вот мы сейчас рассуждали насчет иммунитета. Мы можем так сказать, дозами заливать себе иммунитет, но если у нас не будет хватать витаминов, то наша иммунная система не будет давать адекватного ответа. Витамин С, аскорбинка, мы его еще называем. Что он такой? Это регенерация и восстановление исходного состава тканей организма, заживление ран, устойчивость к различным видам бактериальных и вирусных инфекций. То есть тоже косвенно влияет на иммунитет. И есть большая группа витаминов группы В. В1, тиамин. Нервная система, сердечно-сосудистая, скелетная мускулатура, органы желудочно-кишечного тракта. В2 – рибофлавин. Флавия – это желтый. Необходим для поддержания нормальных свойств кожи, слизистых оболочек полости рта. Обеспечивает нормальное зрение, способствует повышению восприимчивости света зрительным анализатором. В3 – это участвует в процессах биологического окисления, энергетического обмена и необходим для адекватного функционирования тоже нервной системы. В5 – это устойчивость в белковом, жировом и углеводном обмене. Обмен холестерина. В6 – вот, это участвует в превращении аминокислот, метаболизме и так далее. То есть все они играют, каждый свою уникальную роль. Ну и так далее. Какие проявления недостаточности тех или иных витаминов? Ну, например, бледность кожи и слизистых – это недостатки целой группы витаминов, например, С, В3, В7, В9, В12 и А. Сухость кожи. Слабое сиборейное шелушение кожи, когда на голове вот эта перхоть появляется. Вот. Это В2, В6, В7. Кожные высыпания, угри. Это тоже недостаток витаминов. И еще микроэлементов. Потому что они в комплексе идут. Микроэлементы – это элементы таблицы Менделеева, которых у нас не хватает. Ну, например, железо. Угу. Йод – это умственная деятельность, железо – это наша кровотворная деятельность. Это питание кислородом всех органов и тканей. Окисляется железо в эритроците, доносит кислород, там отдает его и так далее. Вот как природа устроила. Конъюнктивиты всякого рода. Трескается кожа. Это тоже все недостаток витаминов, который мы должны что делать? Не высчитывать же, тем более, если я сказал маковое зернышко, так что на весах взвешивать, если мы мясо можем еще, так сказать, примерно оценить. Для этого сегодня, слава Богу, и витамин – это не лекарство, это биологически активная добавка. И мы сегодня в аптеках имеем целую палитру комплексных витаминов, которые иногда даже с микроэлементами там даются. Вот купить, прочитать, как пользоваться и пользоваться. Причем пользоваться, я считаю, нужно практически круглый год. Да, зимой еще больше в этом потребность, потому что у нас оскудевает наша линейка принимаемых пищи, меньше овощей, фруктов появляется, да? Все-таки мы переходим на консерванты больше в целом. Хотя у кого есть финансовый достаток, можно круглый год этим пользоваться. Но тем не менее, сегодня за счет нашего необходимого объема, который мы должны поглощать, мы полностью себя витаминами обеспечить не можем. Поэтому нужно понимать, что это нужно воспринимать. Но не как лечение горстями есть, да, а как современную форму биологически активных добавок, которые мы должны потреблять наряду с той традиционной пищей, которая есть. И вот при наличии, ну, тут тоже передозировать нельзя, потому что гипервитаминоз, он тоже отрицательно влияет, поэтому здесь нужно внимательно за этим следить, вот, подбирать под себя, потому что витамины и для детей есть отдельные, есть для людей, которые болеют, тем или иным заболеванием. Есть женщины в гравидарном периоде, для них своя группа витаминов. В том числе и мужские и женские витамины, они тоже в деталях отличаются. Все это нужно знать и принимать, и не воспринимать это как какое-то обременение для себя, а как норму и один из элементов, важнейших элементов, кстати, культуры здоровья сбережения. Той культуры, о которой мы постоянно пытаемся говорить с вами на наших с вами встречах.
Да, конечно, если говорить о витаминах в школе, вот это важно очень, эти две темы совместить. Нужно, конечно, еще, Геннадий Григорьевич, отдельный эфир посвятить тому, а как убедить ребенка есть эту правильную пищу.
Отдельным эфиром мы не отделаемся. Это надо постоянно. Мы одни ушли, а другие пришли. И всех надо учить. Это элемент, повседневный элемент образовательного процесса. Наряду с математикой, физикой, астрономией, которую, слава богу, начинает возвращать снова в школы. Вот.
Геннадий Григорьевич, будем над этим работать, в том числе и мы с вами. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире «Радио Спутник». Геннадий Григорьевич, благодарим вас.
Спасибо. Всем здоровья.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.